Петр, продолжая беседу с Федоскою, расспрашивал его об ереси московских иконоборцев Фомки Цирюльника и Митьки Лекаря. Оба ересиарха, проповедуя свое учение, ссылались на недавние указы царя. «Ныне де у нас на Москве, — говорили они, — слава Богу, вольно всякому. Кто какую веру себе изберет, в такую и верует. По-ихнему, Фомки, да, Митьки, учению, — говорил Федос с такой двусмысленной усмешкой, что нельзя было понять, осуждает ли он ересь или сочувствует. Правая вера от святых писаний и добрых дел познается, а не от чудес и преданий человеческих. Можно де спастись во всех верах, по слову апостола, делающий правду, во всяком народе Богу угоден». «Весьма разумно», — заметил Петр, и усмешка монаха отразилась в такой же точной усмешке царя, они понимали друг друга без слов. «А иконы де учат дела рук человеческих, суть идолы», — продолжал Федос. «Крашеные доски как могут чудеса творить? Брось ее в огонь, сгорит, как и всякое дерево. Не иконам в землю, а Богу в небо подобает кланяться. И кто де им, угодникам Божьим, дал такие уши долгие, чтоб с неба слышать моления земных? И если, говорят, сына у кого убьют ножом или палкой, то отец того убитого как может ту палку или нож любить? Так и Бог как может любить древо, на коем распят сын его? И Богородицу вопрошают, чего ради? Весьма почитайте. Она де подобна мешку простому, наполненному драгоценных каменьев и бисеров, а когда из мешка он и дорогие каменья иссыпаны, то какой он цены и чести достоин? И о таинстве Евхаристии мудрствует, как может Христос повсюду раздробляем и раздаваем и снедаем быть в службах, коих бывает в свете множество в един час? Да как может хлеб переменяться в тело Господне молитвами поповскими? А попы де всякие бывают, и пьяницы, и блудники, и сущие злодеи. Отнюдь всего статься не может. И в том, где мы весьма усомневаемся, понюхаем, хлебом пахнет. Так же и кровь, по свидетельству данных нам чувств, является красное вино просто. Сих непотребств еретических нам, православным, и слушать зазорно, — остановил Федоску царь. Тот замолчал, но усмехался все наглее, все злораднее. Царевич поднял глаза и посмотрел на отца украдкую. Ему показалось, что Петр смутился. Он уже не усмехался. Лицо его было строго, почти гневно, но вместе с тем беспомощно, растерянно. Не сам ли он только что признал основание ереси разумным? Приняв основание, как не принять и выводов? Легко запретить, но как возразить? Умен царь, но не умнее ли монах? И не ведет ли он царя, как злой поводырь слепого, в яму? Так думал Алексей, и лукавая усмешка Федоски отразилась в точно такой же усмешке уже не отца, а сына. Царевич и Федоск теперь тоже понимали друг друга без слов. «На Фомку да Митьку девить нечего», — проговорил вдруг среди общего неловкого молчания Михаил Петрович Аврамов. «Какова погудка, такова и пляска. Куда пастух, туда и овцы». И посмотрел в упор на Федоску. Тот понял намек и весь пришипился от злости. В это мгновение что-то ударило в ставни, словно застучали в них тысячи рук. Потом завизжало, завыло, заплакало и где-то в отдалении замерло. Вражья сила все грознее шла на приступ и ломилась в дом. Девьер каждые четверть часа выбегал во двор узнавать о подъеме воды, вести были недобрые. Речки Мья и Фонтанная выступали из берегов. Весь город был в ужасе. Антон Мануйлович потерял голову, несколько раз подходил к царю, заглядывал в глаза его, старался быть замеченным, но Петр, занятый беседой, не обращал на него внимания. Наконец, не выдержав, с отчаянной решимостью наклонился Девьер к самому уху царя и пролепетал: «Ваше Величество, вода!» Петр молча обернулся к нему и быстрым, как будто невольным движением, ударил его по щеке. Девьер ничего не почувствовал, кроме сильной боли, дело привычное. «Лестно, — говаривали птенцы Петровы, — быть биту от такого государя, который в одну минуту побьет и пожалует. И Петр, со спокойным лицом, как ни в чем не бывало, обратившись к Аврамову, спросил, почему до сей поры не напечатано сочинение астронома Гюйгенса «Мирозрение или мнение о небесно-земных глобусах». Михаил Петрович смутился было, но тотчас оправившись и смотря прямо в глаза, царю ответил с твердостью: «Оная книжица самая богопротивная, не чернилом, но углем адским писанная, и единому только скорому сожжению в срубе угодная». «Какая ж в ней противность?» «Земли вращение около солнца полагается, и множенность миров, и все оные миры такие ж, будто суть земли, как и наша. И люди на них, и поля, и луга, и леса, и звери, и все прочее, как на нашей земле. И так, вкратшись, хитрит везде прославить и утвердить натуру, что есть жизнь самобытную. И Творца, и Бога в небытие низводит». Начался спор. Царь доказывал, что Коперников чертеж света все явления планет легко и способно изъясняет. Под защитой царя и Коперника высказывались мысли все более смелые. «Ныне уже вся философия механична стала», — объявил вдруг адмиралтеец, советник Александр Васильевич Кикин. «Верят ныне, что весь мир таков есть в своем величестве, как часы в своей милости, и что все в нем делается через движение некое установленное, которое зависит от порядочного учреждения атомов, единая всюду механика». «Безумное атейское мудрование! Гнилое и нетвердое основание разума!» — ужасался Аврамов, но его не слушали. Все старались перещеголять друг друга вольномыслием. Весьма древний философ Дицеарх писал, что человека — существо есть тело, а душа — только приключение и одно пустое звание, ничего не значащее, — сообщил вице-канцлер Шафиров. Через микроскопиум усмотрели в семени мужском животных, подобных лягушкам или головашкам, — ухмыльнулся Юшка Проскуров так злорадно, что вывод был ясен — никакой души нет. По примеру всех парижских щеголей была и у него своя маленькая философия, которую излагал он с такой же галантной легкостью, с какой напевал прежде парикмахерскую песенку. «По Лейбницеву мнению мы только гидраулические мыслящие махины. Устерц нас глупее».
«Врешь, не глупее тебя», — заметил кто-то. Но Юшка продолжал невозмутимо.
«Устерц глупее нас, душу имея прилипшую к раковине, и посему пять чувств ему не надобны. А может быть, в иных мирах суть твари о десяти и более чувствах столь совершеннее нас, что они также девятся Нефтону и Лейбницу, как мы обезьяньим и пауковым действием». Царевич слушал. Ему казалось, что в этой беседе происходит с мыслями то же, что со снегом во время петербургской оттепели. Все расползается, тает, тлеет, превращается в слякоть и грязь под веянием гнилого западного ветра. Сомнение во всем, отрицание всего, без оглядки, без удержу росло, как вода в Неве, прегражденный ветром и грозящий наводнением. «Ну, будет врать!» — заключил Петр, вставая. «Кто в Бога не верует, тот сумасшедший, либо с природы дурак. Зрячий Творца по творениям должен познать. А безбожники наносят стыд государству и никак не должны быть воном терпимы, по елику основания законов, на коих утверждается клятва и присяга властям, подрывают. Беззаконие причина, — не утерпел-таки, — вставил Федоска. Не есть ли в гиппокритской ревности, паче нежели в безбожии, ибо и самые афеисты учат, дабы в народе Бог проповедан был, иначе говорят, вознеродит народ о властях». Теперь уже весь дом дрожал непрерывную дрожью от натиска бури, но к звукам этим так привыкли, что не замечали их. Лицо царя было спокойно и видом своим успокаивал всех. Кем-то пущен был слух, что направление ветра изменилось, и есть надежда на скорую убыль воды. «Видите?» — сказал Петр, повеселев. «Нечего было и трусить. Небось, бурометр не обманет». Он перешел в соседнюю залу и принял участие в танцах. Когда царь бывал весел,
то увлекал и заражал всех своей веселостью. Танцуя, подпрыгивал, притопывал, выделывал коленца, каприоли с таким одушевлением, что и самых ленивых разбирала охота пуститься в пляс.